последнее время здесь мало трупов. Учитывая, что мы сейчас далеко от обитаемых земель и прекратили торговлю». Старик говорил с заминками, словно позабыл, как это — пользоваться словами. Стоял он тоже несколько неуклюже.
«Утонула? Скорее уж выбралась на берег. Жалкая смерть, которой я чудом избежал. Нет, это не для Апсалар. Хотя...»
Она ведь еще не стала бессмертной и оставалась столь же уязвимой для жестокого равнодушия этого мира, как и все прочие. Эту мысль юноша попытался отодвинуть подальше.
«Ты оправился?»
Резчик поднял глаза.
«Как ты меня нашел?»
Старик пожал плечами.
«Таков мой долг. Ныне, если можешь идти, нам пора».
Даруджиец рывком поднялся. Одежда на нем уже почти полностью высохла.
«Ты обладаешь необычными дарованиями», — заметил юноша. «Меня зовут Резчик».
«Можешь звать меня Даристом. Нам не следует мешкать. Одного лишь присутствия жизни в этом месте может оказаться довольно, чтобы разбудить его».
Древний Тистеанди повернулся к скальной стене. По его жесту возникла дверь, за которой велась вверх лестница.
«Все, что уцелело после крушения твоего челна, ждет наверху, Резчик. Идем же!»
Даруджиец пошел следом за стариком.
«Разбудить? Кого разбудить?»
Дарист не ответил. Потянулась практически бесконечная череда истертых и крутых, покрытых слизью ступеней. Ледяная вода высосала из Резчика все силы, поэтому юноша карабкался по ним все медленнее. Снова и снова Даристу приходилось останавливаться и ждать юношу, но Тистеанди хранил молчание и невозмутимое выражение лица. В конце концов они вышли в ровный коридор, обрамленный по сторонам колоннами из грубо обтесанных кедров. Во влажном и пыльном воздухе разлился острый запах древесины, и ни одной живой души вокруг.
«Дарист?» — спросил резчик,
пока они шагали по коридору.
«Мы все еще под землей?»
«Да. Но пока что мы не будем подниматься на поверхность. На острове враги».
«Как? Кто и что с престолом?»
Дарист резко остановился, развернулся. Глаза его загорелись ярче.
«Вопрос безрассудный и непрошенный. Что привело тебя, человек, на плавучий Авали?»
Резчик помедлил. Отношения между теперешними покровителями владений Тени и Тистеанди никогда особо теплыми не были. И Котильон даже не намекал, что придется иметь дело с чадами тьмы. Их ведь поселили здесь именно ради того, чтобы никто не занял истинный трон тени.
«Меня прислал один маг, ученый. Исследования заставили его счесть, что остров и то, что на нем находится, под угрозой. Он желает узнать природу этой угрозы».
Дарист некоторое время молчал. Его морщинистое лицо по-прежнему оставалось невыразительным. Затем Тистеанди спросил.
«Как же зовут этого ученого?»
Барук. Знаешь его? Он живет в Даруджистане».
«Мир за пределами этого острова меня не беспокоит», — отозвался Дарист.
«Вот поэтому, старик, вы и попали в беду. Котильон был прав. Тисте Эдур вернулись, да? Чтобы забрать трон тени. Но вас здесь оставил Аномандер Рейк, чтобы...»
«Он еще жив, верно? Если возлюбленный сын Матери Тьмы недоволен тем, как мы справляемся со своим заданием, пусть уж изволит прийти и сказать нам об этом лично. Тебя ведь прислал сюда не какой-то там смертный чародей, да? Ты преклонил колени перед носителем Драгнипура. Что же, он вновь претендует на кровное родство с Тистеанди? Отрекся от своей драконьей крови?
Откуда мне знать?»
«Выглядит он ныне стариком, куда старше меня?» «А, вижу. Ответ ясно написан на твоем лице. Не отрекся. Что ж, можешь вернуться к нему и сказать, что...»
«Постой! Не служу я Рейку. Да, я его видел лично и не очень давно, и выглядел он тогда молодо. Но я перед ним не падал на колени, видит худ. Он тогда все равно был слишком занят. Слишком занят дракой с демоном, чтобы со мной разговаривать. Мы только встретились, и все. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Дарист. Извини. так что я уж никак его не смогу найти и передать, что бы ты там не хотел ему сообщить».
Тисте Анди еще некоторое время разглядывал резчика, затем развернулся и продолжил путь. Даруджиец зашагал следом. В мыслях его царил полный разброд. Одно дело принять поручение от Бога, но чем дальше он продвигался по этому жуткому пути, тем более незначительным, неважным себя чувствовал. Раздор между Аномандром Рейком и Тисте Анди с плавучего Авали. Это ведь, в общем-то, не его дело. По плану нужно было незаметно пробраться на остров и никому не показываться. Проверить, правда ли то, что Эдур отыскали это место. Хотя кто скажет, как Котильон распорядится таким знанием?
Вот об этом мне стоит подумать, наверное. Проклятие, резчик! У Крокуса сразу бы возникли вопросы. Видит Маури, он бы куда дольше колебался, прежде чем принять такой договор с Богом, если бы вообще его принял.
Да, новая личина давала некоторое чувство порядка. Он думал, что так обретет большую свободу. Но теперь, похоже, выходило, что по-настоящему свободным был как раз Крокус. Свобода, впрочем, не приносила счастья. Более того, быть свободным означало жить в отсутствии, ответственности, преданности, давления, порожденного чужими ожиданиями.
Невзгоды помутили мой взор. Невзгоды и угроза истинного горя, которая подбирается все ближе. Нет, наверняка она жива, где-то там, наверху, на острове, на который напали. Дарист, пожалуйста, подожди чуть-чуть.
Высокий Тисте Анди остановился.
Я не вижу причин отвечать на твои вопросы.
Меня беспокоит моя спутница. Если она жива, она оказалась где-то над нами, на поверхности. Ты сказал, что на острове враги. Я боюсь за нее.
Мы чувствуем присутствие чужаков, резчик. Над нами Тисте Эдур, но никого более. Она утонула, эта твоя спутница. Не стоит держаться за надежду.
Даруджиец вдруг сел на пол. Его замутило, сердце сбилось с ритма от боли и отчаяния.
«Смерть не самая жестокая участь», — проговорил сверху Дарист. «Если она была тебе другом, ты будешь тосковать по ее обществу, и в том истинная причина твоего горя. Ты жалеешь себя самого. Мои слова могут тебе не понравиться, но они рождены опытом. Я пережил смерть многих своих сородичей и скорблю о пустоте в жизни, которую они прежде заполняли. Однако эти потери лишь помогают смириться со своей собственной неизбежной гибелью».
Резчик уставился на Тисте Анди.
«Извини, Дарист, ты, может, и стар, но еще и глуп. И я начинаю понимать, почему Рейк тебя здесь оставил, а потом позабыл. А теперь заткнись, будь добр».
Юноша рывком поднялся. Он чувствовал себя опустошенным, но решил ни за что не поддаваться отчаянию, которое грозило захлестнуть Даруджиеца с головой.
«Потому что именно это и сделал он, Тисте Анди. Сдался».
«Твой гнев меня не ранит», — произнес Дарист, затем повернулся и указал на двойные двери прямо перед ними. «Там ты сможешь отдохнуть. Там же лежат спасенные вещи».
«И ты мне ничего не расскажешь о битве наверху?»
«Что тебе сказать, резчик? Мы проиграли».
«Проиграли? Сколько вас осталось?»
«Здесь, в обители, где стоит трон, только я. Теперь же отдохни. Скоро у нас будут гости».
Яростный вой отозвался в костях Онрака, но неупокоенный воин знал, что спутник ничего не слышит. Ибо это выли два духа, заключенных в огромных звериных статуях, что высились на равнине перед ними. Над головой туча раскололась надвое и быстро таяла, рассыпаясь на тонкие волокна. По небу плыли три луны и два солнца. Свет тек бесчисленными оттенками, пока луны карабкались вверх по невидимым нитям. «Странный, тревожный мир», — подумал Онрак. Буря улеглась. В укрытии под маленьким холмом спутники переждали ее, слушая, как ярится шквал у громадных статуй, завывает на усыпанных камнями улицах разрушенного города на равнине за ними. Теперь же воздух наполнился влагой.
«Что ты видишь, Тлан-и-Мас?» — спросил Трул, который сидел, сгорбившись спиной к сооружениям.